2 Коринфянам, 11 глава, 16 стих. Еще скажу, не почти кто-нибудь меня неразумным, а если не так, то примите меня, хотя как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться. Второе послание Коринфянам главной темой имеет вопрос о благотворительности. То же самое, о чем мы вот смотрели у пророка Исаии. Потому что цель написания этого послания – призвать коринфских христиан помочь христианам из Святой Земли, собрать необходимую помощь, как бы сейчас сказали, гуманитарную помощь, и отправить им. Это главная такая настойчивая тема второго послания к Коринфянам. И вот здесь апостол Павел, второе послание к Коринфянам, 11 глава, 16 стих. И вот здесь апостол Павел говорит, в 16 стихе он говорит, что он готов проявить как бы неразумие, он готов проявить как бы некое юродство, то есть имеется в виду, что сейчас пойдет такая тема, сейчас он будет произносить такие слова, которые может произносить только человек, который немножко не в себе. Почему апостол Павел так говорит? Потому что с точки зрения апостола Павла все согрешили и все лишены правды Божьей. Нету праведного ни одного, как он записал в послании к римлянам. А ведь он собрался говорить о том хорошем, что он совершил в своей жизни. Он вынужден говорить о том хорошем, что он совершил в своей жизни, чтобы предложить хотя бы какой-то пример коринфским христианам. Но при всем при этом он считает, что и в этом случае это будет как безумие. Как это можно говорить о своем хорошем? Да это безумие. Если у нас что-либо хорошее, если мы все неправедны, все лишены правды Божьей. Поэтому он так странно начинает этот раздел. Еще скажу, не почти кто-нибудь меня неразумным, то есть безумным, а если не так, то примите меня, хотя как неразумного, то есть если хотите, сейчас можете принять меня как совершенно безумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться. Он вот этими словами, чтобы и мне сколько-нибудь, то есть он как бы говорит, хотя бы я рассказал что-то о себе хорошее, но не считайте меня безумным. Вот здесь мы видим особенность этики первых христиан. В их понимании говорить о себе хорошо – это безумство. То есть это были очень скромные люди. Это были предельно скромные люди. И когда он вынужден предложить им хорошие примеры из своей собственной жизни, он сам называет это безумием. Это значит, никто из нас, чего бы он ни достиг бы в своей жизни положительного, он не должен приписывать себе. И апостол Павел имел такую скромность. Он был однажды восхищен до третьего неба. Если человек хочет чем-то хвалиться, он хвалится прежде всего тем, что считает самым важным в своей жизни. Правильно? Так самое важное в жизни апостола Павла было, когда он был восхищен до третьего неба. Но когда он об этом рассказывал, он не говорил от своего имени. Он говорил, я знаю человека, который был восхищен, не знаю, в теле или вне тела, вот этими словами он выдает себя, не знаю, в теле или вне тела, до третьего неба. То есть апостол был скромный человек. Но здесь, в этом отрывке, который мы сейчас изучаем, он хочет пренебречь этим. Ему надо сказать, предложить некие примеры людям. Зачем? Священнослужители проповедуют Слово Божие, потому что они имеют право. Миряне должны проповедовать жизнью своей. Свидетельство мирян больше проявляется в их отношениях с другими людьми. И когда мы начинаем доказывать истинность нашей веры, иногда бывает очень важно сказать, а вы знаете, каким я был? Человек начинает рассказывать, каким он был, а потом говорит, ну сейчас все это изменилось. Такое свидетельство, оно очень весомо в глазах неверующих людей, у которых много проблем, они не знают, как с ними справиться. И когда вы рассказываете, что у вас было больше проблем, но вам удалось с этим справиться, это не бахвальство. это свидетельство, это пример о том, что человек, который даже погряз в чем-то страшном, он смог вылезти из этого страшного. Вы знаете, что раньше в старину каждый день в церкви читали книгу, которая называлась «Пролог». Это «Жития святых». Но русский народ перестал все это читать. И оставили что? Одно житие. Какое? Марии Египетской. Стояние Марии Египетской. Это единственное житие, которое наш народ оставил. Почему? Потому что человеку легче подражать тому, который в своих грехах хуже его. А если ты читаешь житие какого-то святого, родился от святых родителей, значит, благочестив от крещальной купели, там, праведный в детстве, святой там, в юности, до старости в добродетелях. А вы думаете, ну это же совсем другая ситуация, это совсем не похоже на меня. А когда человек читает житие Марии Египетской, он думает, так она была намного грешнее меня. Намного грешнее. Мне бы в голову не пришло поступать так, как она. Она подползала к паломникам, которые на корабле плыли в святую землю, чтобы блудить вместе с ними. Да это кому в голову придет отправиться в паломническую поездку для блуда? Что это такое? И это очень важно, когда свидетельство дается о какой-то чрезвычайной ситуации. И почему апостол начинает хвалиться? Потому что все знали, что он гонитель был церкви. Он влачил мужчин и женщин, христиан за волосы. Когда побивали камнями архидиакона Стефана, он по малолетству не был допущен до этой процедуры. Он был такой маленький жиденок. Но он караулил одежды тех, которые побивали камнями архидиакона Стефана. Архидиакон Стефан учился с ним в одной ишиве. Ишива – это еврейская школа. Откройте житие архидиакона Стефана, и вы узнаете, что Павел и Стефан учились у Рэби Гамалиила. Гамалиил первый, глава еврейского Синедриона, Сангедрина. Это была крупнейшая ишива, академия. И они были студенты. Хотя Стефан был старше Савла, будущего Павла. Но когда Стефан уклонился от их генеральной линии, этот Савл дышал угрозами и убийствами. И когда он в Дамаск пошел, где его Господь остановил, он выпросил письма у первосвященников, чтобы гонения на христиан распространить. Но нельзя было остановить движение этой веры. И Гамалиил первый у нас в святцах. Потому что этот глава еврейского Синедриона, крупнейший автор талмудический, он принял христианство. Это описано, есть его житие. И он был тот, который погребал тело архидиакона Стефана. Специально нашел место, они с Никодимом это делали. А его внук, внук Гамалиила первого, Гамалиил второй, тоже глава Сангедрина, Синедриона, он уже был тот глава иудаизма, который отлучил христиан от синагоги. Это уже происходило в конце первого века. И вот Савл, который был на слуху у всех как злодей, враг христианства, он может теперь хвалиться. Потому что он сам по себе контраст. Все знают, какой он был. И теперь он хочет начать хвалиться. Но и при этом он считает, что это все равно безумие. Говорить о себе что-то хорошее. Рассказывать о себе что-то хорошее. Вот почему он так и пишет. А далее он произносит. Что скажу, то скажу. Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии, при такой отважности на похвалу. Он считает, что сейчас он даже не в Господе, когда он это говорит в этом послании, когда он это пишет, потому что в Господе смирение. Но ему надо предложить какие-то примеры этим людям. Это безвыходная ситуация. Но он не хочет, чтобы кто-то отождествлял это с пророческим даром, который он имел как апостол. И далее он говорит, как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться. Многие хвалятся по плоти, то есть своим достатком. Он говорит, то я буду хвалиться, ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных. Да, я буду вести себя как безумец, но вы же христиане, вы должны быть смиренные. Вы, люди разумные, ну терпите мое неразумие. Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. К стыду говорю, что на это у нас не доставало сил. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумию, смею и я. Вот здесь он предлагает некий идеал. Надо терпеть, когда порабощают, когда объедают, когда превозносятся над нами, когда бьют нас, проявить терпение. Но как связать этот призыв к терпению с призывами пророков к социальной активности, о чем мы сегодня говорили? Если зло касается тебя, ты можешь терпеть. Но если оно касается всей общины, даже твоей семьи, ты должен уже проявлять активность. Если оно касается, это зло твоей страны, ты должен взять оружие и пойти на войну. И святитель Филарет Дроздов это сформулировал так. Личного врага люби, врага Христа, то есть церкви, ненавидь, врага Отечества бей. К стыду говорю, что на это у нас не доставало сил, то есть, чтобы проявлять терпение в разных обстоятельствах. И далее он, как он здесь пишет, смеет говорить о себе вот с таким сложным вступлением что-то положительное. И он восклицает: «Они евреи, и я». То есть он говорит о тех, которые противостоят ему, которые, может быть, выше по значению, чем он. Они евреи, и я. Израильтяне, и я. Я по-еврейски это они, они. Семя Авраамова, и я. Христовы служители, в безумии говорю, я больше. Что это за конфликт? С кем он спорит? С кем он себя сравнивает? Кому он противостоит? Была кампания, очень сложная была кампания против апостола Павла. Было несогласие с апостолом Павлом, потому что, как сказано в книге Деяний святых апостолов, из числа уверовавших было много ревнителей закона. И они наслышались об апостоле Павле, то есть какие-то сплетни, слухи доходили, что он учит людей не соблюдать закон. И ему приходилось постоянно оправдываться перед этими людьми. Глава партии ревнителей закона был апостол Петр.